Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 10 сентября 2020 года. Мои мысли в Твиттер от 10 сентября 2020 года. Когда у меня есть вера выше знания, сила отдачи, в нее я выхожу и начинаю постепенно выстраивать себя. Это и называется духовным. Ступень бины выше степени малхут, когда мы хотим думать, чувствовать, понимать, видеть, все согласно следующей ступени, выше себя самого. Все ступени, все состояния уже существуют в реальности. Нам надо приложить усилия, чтобы войти в них. Я ввожу себя на ступень веры, бины. И те, кто вне меня, группа и творец, важнее меня. Я вижу, чувствую и слышу, что происходит в товарищах, не во мне. Это уже духовное ощущение. Выше знания – действовать в желании отдачи, ради соединения, согласно духовным определениям. В материальном мире каждый сам по себе, нет соединения, так как каждый для себя. А через объединение и взаимную отдачу я ощущаю реальность и через нее смотрю на весь мир. Я хочу видеть всех другими глазами, не своими, а глазами десятки. То же самое в ощущении, в сердце и уме. Я во всем стремлюсь достичь коллективного восприятия, чтобы видеть мир не как один человек, а как десятка. Десятка – духовное строение. Что в нем кроется? Духовное состояние.
Радиоверсия.
Руководство по проведению круглых столов. Часть 7. Круглый стол – обязанность слушать других. Вопрос. Важным моментом в методике круглого стола является обязанность слушать других. Почему это так важно? Ответ. А как мы можем прийти к общему мнению, если не будем сравнивать себя с другими и других с собой? Очень непросто внимательно слушать другого человека, но это не значит все время воспринимать его критически и стараться проверять, в чем он подходит тебе, а в чем нет. Слушать – это значит отключиться от себя, сделать себя сегодняшнего свою копию и начинать воспринимать другого внутри себя, как бы вживаясь в него, а потом сопоставлять. Это очень длительный процесс. Одной минутой здесь не обойдешься. Слушая другого, я вхожу в него, вживаюсь в него. Я должен почувствовать, что он ощущает, почему так думает, почему решает эту задачу по-своему, а не так, как я. Реплика. Слушать кого-то – это большое напряжение. Для этого должна быть какая-то мотивация. Допустим, если человек несет мне полезную информацию, то я готов его выслушать. Но это не всегда так. Что может мотивировать меня слушать другого, тем более если я с ним не согласен? Ответ. Ты хочешь прийти к правильному решению проблемы. Это для тебя самое главное. Важнее того, согласен ты с ним или нет, кто прав или не прав. Ты должен найти правильное решение проблемы безотносительно ее источника. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Навыки управления» от 9 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Еврей Америки, часть 3. Религия – фактор, разделяющий общество. Вопрос. Через 100 лет после переселения немецких евреев в Америку туда стали приезжать русские евреи. По словам американского писателя Стивена Бирмингема, немецкие евреи уже были солидными, хорошо одетыми, буржуазно выглядевшими и состоятельными. А новые иммигранты из Восточной Европы были оборванными, нищими, активно несущими заряд своей культуры, ожесточенными страданиями и погромами. Они были идеалистами-социалистами. Немецкие евреи очень сильно боялись русских, особенно их идеи организовать профсоюзы. Поэтому между ними возникли разногласия, но уже не на религиозной, а на социальной почве. Знаменитый американский актер Кирк Дуглас, выходец из семьи русских евреев, писал: «Самый сильный антисемитизм иногда бывает среди евреев. По сей день немецкие евреи часто ненавидят русских и польских евреев». В этой стране повсеместно есть немецко-еврейские клубы, не принимавшие в начале своей деятельности русских и польских евреев. Некоторые несколько смягчили свои требования, но не все. Я уверен, что когда Гитлер начинал, многие немецкие евреи не возражали против того, что он делал с другими евреями. Они не ожидали, что он обратится на них тоже. Почему раздор между евреями происходит не только на религиозной, но и на социальной почве? Ответ. Наша религия не объединяет евреев. Наоборот, она делает каждого индивидуалистом, так как не построена на истинном фундаменте иудаизма, который говорит «возлюби ближнего как себя, выше всех различий». Религия считает, что еврей должен выполнять все, что сказано в Шульхан Арух, свод законов. И этим он обеспечит свое будущее в этом и в будущем мире. Все остальное не важно. Вопрос. Разве внешние традиции не могут объединить людей? Ответ. Внешние традиции разобщают. Вопрос. Почему самый сильный антисемитизм бывает среди евреев? Ответ. Еврей – это человек, который должен указывать всему миру путь к объединению, к возлюби ближнего как себя, к подъему над всеми различиями, которые покрывает любовь. Мы должны быть светом для народов мира. И если мы этого не несем, то находимся в разобщении, и нас все ненавидят. А откуда нам взять правильный посыл, если мы не получаем соответствующего воспитания? Религия об этом ничего не говорит. Наоборот, она настраивает нас друг против друга. Это сефарды, это черные, это белые, это восточные, это западные и так далее. Все построено на том, чтобы внести в общество максимальное разобщение. По сегодняшний день мы видим это среди ортодоксальных евреев. Чем еврей более ортодоксален, тем он больше приобщен к своему узкому клану, вплоть до того, что жениться, выходить замуж за других – большая проблема. Только в последние годы где-то как-то это смягчается, но и то не в жестко ортодоксальных общинах. В то же время нерелигиозная часть общества в Израиле, да и в Америке, настроена абсолютно индифферентно к разным частям общества и готова соединяться с ними. Это явно показывает, насколько религия разделяет общество на классы, на группы, и насколько отход от религии привлекает людей быть в большей связи друг с другом. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» от 18 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Труд – необходимое условие существования. Вопрос. В Википедии труд определяется как целесообразная сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. Зигмунд Фрейд говорил, что главные жизненные цели человека – любить и работать. Согласно Марксу, труд – это условие обмена веществ между человеком и природой. Какое бы вы дали определение труду? Ответ. Смотря о какой эпохе идет речь. Но в общем, труд является необходимым условием существования. Сама природа подтверждает это. Если у нас в чем-то нет необходимости, то человек к этому не тянется. У него есть чем заняться из того, что его интересует. Поэтому труд – это необходимость, которая вынуждает человека производить те продукты и изделия, которые ему нужны. Но если в них нет потребности, то он с радостью не станет тратить время на их производство. Вопрос. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения истории, то сначала труд был необходим, чтобы просто выжить. Затем люди начали эксплуатировать труд друг друга и таким образом зарабатывать деньги. А потом изменилась суть работы. Люди стали сами проситься работать. Сегодня мы живем в период, когда человек полностью ассоциирует себя с работой. К тому же его статус определяется тем, где он работает. Как изменится суть работы в будущем? Ответ. Я думаю, дело движется к тому, что мы сможем обеспечить все необходимые нам потребности очень малыми усилиями и за короткое время. Мы не будем производить сверхнеобходимого, потому что в конце концов осознаем, что этим убиваем себя, лично каждого, свое общество и планету, на которой живем. Поэтому нам надо ограничить свои возможности производить излишки и выпускать только необходимое, причем чтобы это необходимое было для нас достаточным. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 4 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Где искать верное решение? Вопрос. Вся наша жизнь складывается из принятия решений относительно себя, семьи, работы, каких-то глобальных задач. Многие знаменитые люди высказывали по этому поводу свои мысли. Например, римский поэт эпохи Цезаря Публилий говорил: «Обсуждать надо часто, а решать однажды». Михаил Салтыков-Щедрин считал: «При открытом обсуждении не только ошибки, но самые нелепости легко устраняются». А Альберт Эйнштейн утверждал: «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». Что такое принятие решения? Что это за процесс с вашей точки зрения? Ответ. Одно дело, если есть решение или даже несколько, я должен принять какое-то из них. А если решения нет, то возникает проблема. Я должен его найти. Допустим, у меня появляется несколько личных вариантов, и я ищу, какой из них наиболее верный, экономически выгодный и так далее. Тут возникает множество вопросов. Мне надо исследовать, по каким параметрам лучше выбирать, или по экономичности, или по быстроте выполнения, или по надежности и так далее. Вопрос. Верное решение всегда очевидно или должно быть скрыто? Ответ. Верное решение всегда находится на следующей ступени. Человек должен подняться над собой на следующую ступень, чтобы найти правильное решение. Из телевизионной программы «Навыки управления» от 11 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Ради общества, а не ради себя. Вопрос. Можете ли вы объяснить принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям? Можно ли сказать, что это основной принцип новой экономики? Ответ. Естественно, общество должно дать человеку то, что необходимо для его нормального существования, не больше и не меньше. А взамен этого потребовать от него посильного участия в жизни и процветании общества. Не надо измерять благо общества ростом выпуска продуктов. Если есть все необходимое, то нет нужды увеличивать производство. Человек тоже животное, ему нужно столько, сколько он может употребить, не больше. Он не должен употреблять сегодня 5000 калорий, если вчера потреблял 2000. Рост общественного благосостояния заключается не в этом, а в большей связи между людьми, чтобы раскрывать между собой более высокие слои природы. Реплика. Говоря так, вы отменяете пирамиду Маслоу. Понятно, что богатый не может больше съесть и спать на трех кроватях, но за базовыми потребностями идет социальный рост эгоистических желаний к почету, власти, знаниям. Через них же невозможно перескочить. Ответ. Это зависит от воспитания. Когда я стану пользоваться этими средствами, чтобы доставить благо обществу, они не будут определяться как власть, знания, сила, известность и так далее. Это будет называться по-другому, потому что я делаю это ради общества. Вопрос. От чего человек будет наслаждаться? Ответ. От того, что его будут уважать, но не за власть, а за работу на других, и он будет оценивать свой труд в соответствии с оценкой общества. Вопрос. Значит, желание к богатству, власти, знаниям все равно останутся? Ответ. Они приобретут другую форму ради общества, а не ради себя. Вопрос. И богатые люди все-таки останутся? Ответ. Нет, богатых не будет. Общество не позволит себе иметь таких людей. Более того, человек, воспитанный в новых условиях, сам не захочет быть таким. Вопрос. Но стремление к знаниям наверняка сохранится. Ученые будут получать уважение за свои открытия. В чем разница между сегодняшними учеными и учеными будущего? Что ими будет двигать? Ответ. И те, и другие работают на то, чтобы удовлетворить свое эгоистическое желание к познанию. Оно не мешает обществу. А все, что не мешает обществу или позволяет ему двигаться вперед к большей интеграции, это похвально. Компасом должно служить благо общества. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» от 4 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Превратите жизнь в игру. Вопрос. Вся наша жизнь построена на игре. Исследователи пишут, игра – это иная жизнь, выступающая рукотворным оазисом внутри хаоса реальной жизни. Если игра – вся наша жизнь, то как человеку отделить, что такое настоящая жизнь, а что игра? Ответ. Не надо отделять, надо превратить жизнь в игру, и так будет хорошо. Вопрос. А как при этом не остаться маленьким ребенком? Ответ. Пускай я буду маленьким ребенком, я должен чувствовать себя маленьким ребенком. А что такое «я большой»? В чем я такой большой? Нигде и ни в чем. Наоборот, пускай я буду чувствовать, что я маленький по сравнению со всей Вселенной, со всем огромным мирозданием, и мне есть что постигать, что получать, чем наполняться, жить с открытыми глазами и с открытым ртом. Вопрос. Первой функцией игры является компенсация неиспользованной в борьбе за выживание энергии. У человека накапливается энергия, часто отрицательная, которую он должен как-то выбросить, реализовать. Как сегодня человеку реализовать эту отрицательную энергию, чтобы она не приводила к летальным исходам? Как использовать отрицательную энергию, которая копится в человеке, на созидание? Ответ. Вы должны показать человеку смысл, и что этот смысл напрямую связан с ним, и какое может быть вознаграждение за реализацию этого смысла. Вопрос. Игра обеспечивает сохранение качеств, данных от природы, но не востребованных в реальной жизни индивида. Как человеку распознать, раскрыть те скрытые качества, те скрытые возможности, которые заложила в нем природа? Ответ. Только в группе, в соответствующей группе людей, когда все они занимаются именно раскрытием своих внутренних неиспользованных потенциальных возможностей. Для того, чтобы подняться выше себя. А выше себя – это только в обществе. Значит, надо собраться в такую группу, в которой все желают подняться над собой, достичь такой связи между собой, когда они вместе поднимутся в нечто общее. Допустим, десяток людей соберутся вместе и станут как один. И этот один будет состоять из всех из них, но зато они вместе ощутят это качественное изменение в себе, что каждый стал в 10 раз умнее, в 10 раз сильнее, в 10 раз прозорливее и так далее. Вопрос. В несовершенном мире и сумбурной жизни игра создает временное, ограниченное совершенство. Это всегда некий короткий цикл. Можно ли игру превратить в бесконечность, чтобы она не заканчивалась? Ответ. Да, это и есть игра. Настоящая игра – это та, которую можно превратить в бесконечную игру, в бесконечное занятие. Но только если нас много. В игру нельзя играть одному. Когда нас много, мы создаем посредством игры совершенно разное, как в калейдоскопе, сочетание между собой. Смотрели в калейдоскоп, когда вы крутите, и там внутри битые стеклышки превращаются в какие-то структуры. Так и мы. Но когда мы таким образом делаем из себя калейдоскоп, то получаются такие картинки. Мы начинаем обнаруживать себя совместными, совместимыми, такими, когда в итоге мы получаем одно единое целое, становимся Адамом, то есть совмещенным элементом. Вопрос. Что такое настоящая игра, беспроигрышная для всех? Ответ. Это когда человек раскрывает истинное мироздание и начинает в него играть на самом деле, всерьез. Вопрос. А что такое играть всерьез? Ответ. Когда он играет выше жизни и смерти, не на жизнь и не на смерть, а выше этого, на связь с остальными, строя вместе с ними совершенство. Только совершенство может наполнить человека смыслом. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 12 июля 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.